Часть третья. Прибытие на неведомую планету. Глава 62. Философский камень. Прошло несколько дней. Наши шестеро героев отмылись, мальчишки побрились, после чего они все вместе стали готовиться психологически к встрече с неведомой планетой. Перерыв библиотеку, они наткнулись на несколько уцелевших после разбойных налетов книг, в которых рассказывалось о жизни на Древней Земле. Рассказы большей частью были непонятны. Пока Адриан 18 в который раз изучал карту с обозначением нужной планеты, девушка заметила на ее обороте какую-то надпись. Ей захотелось ее прочесть. Надпись гласила: «Знание заключено в дереве». Далее следовало: «Его необходимо добыть до посадки, а для этого нужно вспомнить ту, у которой были синие глаза и рыжие волосы, развивавшиеся на ветру».
«Черт, еще одна загадка», — вздохнул Жаслин 84.
«Раз уж у тебя так хорошо получается их разгадывать, давай, Адриан, разъясни нам, что это означает». Юноша насупился. «Это писал Иф-1, и это, должно быть, имеет какое-то отношение к его жене, Элизабет-1». Через несколько минут они были на кладбище. «Разве тут что-нибудь поймешь среди всех этих деревьев?» Адриан 18 достал книгу рассказов кого-то из пассажиров, которую он нашел в библиотеке. «Элизабет-1 умерла одной из первых, значит, и дерево должно быть одной из самых старых». Среди деревьев они отыскали самые старые – грушу, оливу, абрикосовое дерево и яблоню. Элизабет 15 перечитала послание. «Знание заключено в дереве. Стало быть, искать нужно внутри ствола». Они принялись рубить деревья, а потом пилить их на куски. Наконец, Элли 19 нашел.
«Это здесь, в старой яблоне!»
Внутри дерева действительно был тайник. Там лежали три объемистые книги, испещренные мелкими каракулями. Первая называлась «Бортовой журнал». Вторая — «Энциклопедия старого мира». И третья — «Новая планета. Руководство к действию». Они вшестером, точно завороженные, глядели на эти реликвии, которым было больше 1000 лет. Элизабет 15 сжала в руках последнюю книгу, будто желая почувствовать исходившую от нее силу. Вслед за тем, подсвечивая себе огоньком, она прочитала вслух первую страницу. «Однажды чьи-нибудь глаза пробегут по этим страницам и прочтут эти слова. Я хочу, чтобы читающие их знали. Мы покинули нашу родную планету с мыслью о том, что у нее больше не осталось шансов на спасение, что последняя надежда — это бегство, и что будущее роду человеческому уготовано только в далеком космосе». Все шестеро переглянулись, вполне сознавая, что каждая фраза, каждое слово в этой книге наполнены смыслом. Между тем Элизабет 15 читала дальше. «Перелет длиной в 1000 лет и 2 световых года на другую планету — в другую солнечную систему. Такой вызов бросили мы сами себе. Надеюсь, что вы, нашедшие этот текст, кто бы вы ни были, поймете и по достоинству оцените смысл путешествия звездной бабочки. Мы полагаем, что это действительно наша последняя надежда. Теперь остается только возродить там нечто иное, предпочтительно нечто лучшее. Сделать же это предстоит вам, и книгу эту я написал вам в помощь». Какое-то время они вшестером молчали, будто тщательно все обдумывая. «Прежде всего, знайте, в одном из отсеков звездной бабочки спрятан посадочный модуль».
«Модуль?»
«А внутри него оборудована биологическая лаборатория, предназначенная для того, чтобы возродить 1000 видов животных и растений. Пока они существуют лишь в форме помещенных в пробирки зародышей и хранятся в замороженном виде, но дальше я объясню вам, как их сажать или как вызвать к жизни. Таким образом вы сможете воссоздать на новой планете флору и фауну Древней Земли». Они пустили фолиант по рукам. Там было множество глав под красноречивыми названиями. Как оторваться от звездной бабочки, как управлять мошкой-2, как совершить посадку, или как сеять семена, как выращивать эмбрионы. Эта последняя глава, в свою очередь, подразделялась на подглавы: насекомые, рыбы, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. «Иф-1 все предусмотрел», — заметил Адриан 18, с восхищением разглядывая рисунки, пояснительные схемы, особые методологии по каждой жизненной форме. На все эти пособия он потратил целых 30 лет. Это же настоящая энциклопедия. С помощью своих книг он как будто хотел передать нам знания о Древней Земле. Значит, вся история цилиндра осталась как бы за скобками. Главное же началось, когда они взлетели и когда он сел писать эту книгу. А закончится все, когда мы доберемся куда надо и когда прочтем до конца эту самую книгу. «Но как же все эти люди, которые жили за скобками?» – удивился Элли-19.
«По крайней мере, им не удалось окончательно угробить мечту этого исключительного человека», – усмехнулся Жаслин-84.
Адриан-18 погладил старинную обложку. «Какая же сила таится в обыкновенной куче бумажных листков, исписанных и изрисованных чернилами?» Они с почтением перелистывали страницы. И в конце наткнулись на странный абзац, который их озадачил. «Мы тоже своего рода животворные клетки, несущие жизнь во Вселенную. С точки зрения биологии, звездная бабочка есть не что иное, как переносчик жизни, летающий в космосе, в поисках материнской планеты, которую ему предстоит сделать плодородной. Но он несет не только жизнь, а жизнь плюс знание. И благодаря этому довеску, знанию, мы сможем избежать ошибок, что оборачиваются одними и теми же неудачами». Ощупывая обложку книги, Адриан-18 наткнулся пальцами на едва ощутимую выпуклость. «Здесь внутри что-то есть!» Он оторвал обложку и увидел под ней плоский ключ. Элизабет-15 перелистала обратно несколько страниц и вернулась к тому месту, которое уже читала. «В книге говорится про какой-то посадочный модуль. Он спрятан внутри бабочки. Мошка-2. И найти его, наверное, может помочь этот ключ». На другой день они наконец нашли модуль, повернув ключ в замке дополнительной раздвижной стены, за которой находился складской отсек с запчастями. Он помещался между головной частью и, собственно, корпусом корабля. Модуль походил на звездную бабочку, только гораздо меньших размеров. Спереди у нее был только один фонарь кабины в виде выпученного глаза. Кабина соединялась с корпусом трубой, на другом конце которого крепились 6 реактивных двигателей. Элли-19 открыл входной люк шлюзового отсека. Остальные последовали за ним. Шлюзовой отсек вел в кабину пилотов, где располагались два кресла, одно за другим. Там же Адриан-18 обнаружил и лабораторию с сотнями пробирок, помеченных названиями животных и растений. Элли-19 оглядел приборы. «Какие-то матрицы и инкубаторы?» «В матрицах мы будем оживлять эмбрионы, после чего поместим их в инкубаторы, где они будут дозревать. Так и будем воспроизводить жизнь», — обрадовалась Элизабет-15.
«А почему бы не проделать это прямо здесь?» — спросил Жаслин-84, памятуя о том, что животные, обитавшие в цилиндре, превратились в пугливых, уродливых мутантов. «Модуль слишком мал, и всех нам не перевести», — пожав плечами, сказал его сосед. «Видишь, на каждой пробирке имеется рисунок животного с указанием его вероятных размеров и веса. Вот тебе слон, и ростом он под 2 метра. Представляешь, что будет, если мы выведем его прямо здесь? Он же тут все передавит».
Элли-19 заметил на приборной доске инструкцию по пилотированию взлетно-посадочного модуля.
«Есть одна загвоздка», — сказал он. «Как я понимаю, этот аппарат рассчитан только на 2 человек, а нас 6.
«Погоди, можно и потесниться, тогда все и поместимся», — предложил Жаслин-84.
«К сожалению, в инструкции сказано, что запасы кислорода в модуле рассчитаны только на 2, — возразил в ответ Элли-19.
«Будем дышать пореже»,
— вдруг взволновавшись, предложил Николя-55.
«Думаешь, тебя эдак хватит на целый день полета?»
Элли-19 снова заглянул в инструкцию.
«Что ни говори, тут есть еще одно ограничение. Вес. Поскольку корабль несут паруса, он может выдержать вес только 2 человек».
Они снова переглянулись. На ягодах и фруктах, не считая светящихся кроликов, они не очень-то разжирели. Самым крупным из них был Элли-19, таким уж он уродился. Под стать ему был и Николя. И тут Адриан-18 высказал то, о чем думал каждый из них.
«Как бы то ни было, поскольку среди нас только одна девушка, понятно, что лететь должна она, чтобы человечество могло там воспроизводиться».
Теперь они пожалели, что не ухаживали за ней раньше.
«Остается выбрать еще одного из 5, — сказал Николя-55.
«Давайте тянуть жребий», — предложил Элли-19.
Они молчали, хорошо понимая, что 4, которым не повезет, будут обречены умереть в цилиндре звездной бабочки. Жаслин-84 невесело улыбнулся.
«Сначала было 144 тысячи человек, которых научным методом отобрали из 6 миллиардов. И вот под конец простой жребий должен решить судьбу последних 2».
«Жребий?»
«Нет, не стоит полагаться на случай», — сказал Габриэль-54. «На эту планету должен отправиться лучший из нас, ведь речь идет о будущем всего нашего рода. У зверей обычно самцы сражаются за самок. Давайте и мы организуем поединки, и пусть с ней летит сильнейший».
«Поединки? На ножах, на мечах, на луках, на дубинах, на катапультах?»
«Нет уж, победа в поединках уж точно будет благоволить самому жестокому», — заявил Элли-19. «Давайте лучше проведем шахматный турнир. Он поможет выявить самого умного среди нас».
«Ты так говоришь, потому что силен в шахматах. А нам нужно выбрать такое состязание, в котором у всех нас будут одинаковые шансы на победу. Может, сыграем в карты?» — предложил Габриэль-54.
«А почему бы не организовать забег? Может, выберем самого быстрого?»
Николя-55 предложил провести бой на кулаках. Адриан-18 — испытать каждого на чувствительность к боли. Элли-19 настаивал на шахматном турнире. Габриэль-54 предлагал организовать бои на мечах. Жаслин-84 — что-то вроде спортивной гонки. Они еще долго так спорили, пока, наконец, Адриан-18 не подкинул мысль, которая раньше никому из них даже не приходила в голову.
«Тот из нас, кому суждено отправиться на неведомую планету вместе с Элит, должен стать ей спутником на всю жизнь, так что, может, просто возьмем и спросим ее, с кем из нас ей самой хотелось бы туда полететь?»
Остальные так и стояли, сбитые с толку. Слишком уж разумной казалась эта мысль. Элизабет-15 обошла пятерых юношей, присматриваясь к каждому. Попросила их сперва глубоко вдохнуть, а потом показать зубы и руки. Следом затем она объявила: «Ты —